Добрый день, уважаемые слушатели нашего литературного подкаста «Читаем и рассуждаем». Напомню, что ведет этот подкаст для вас хранитель Музея печатного слова Владислав Митревели, это я. И в гости ко мне приходят люди разных профессий, люди разных возрастов, но всех их объединяет одно. Они обожают книги, обожают читать, в том числе вслух, и делиться своими наблюдениями, своими впечатлениями. И, ну, сегодня мы будем разговаривать и читать вслух с человеком, который читает, и не только читает, но еще и переводит с иностранных языков. Поэтому для него чтение — это не только любимое дело, но еще и в некотором роде профессия. Дмитрий Шепелев у нас в гостях.
Очень приятно.
Здравствуйте, Дима.
Здравствуйте.
Скажите в двух словах. Я знаю, что вы переводите с английского языка.
Да.
Для меня всегда было каким-то таинством вот это искусство перевода, потому что, на мой взгляд, мало знать иностранный язык,
разумеется,
чтобы переводить. Вот как это происходит? Как вы стали? Что вы заканчивали? И как пришли к работе переводчиком?
Заканчивал я, знаете, как многие переводчики, не совсем переводческий вуз. Это был эколого-политологический университет, факультет НИАС. Но я вообще по жизни, конечно, червь, поэтому всегда тяготел к литературе, к американской прежде всего, и для себя какие-то малые формы переводил, там рассказы, эссе. А потом познакомился с одной переводчицей и так вот понемножку стал делать какие-то переводы на заказ. Но только в 35 лет я решил уже полностью посвятить себя этому, то есть ушел из технического перевода и стал свободным книжным переводчиком.
А как обычно проходит день переводчика? Вот для меня работа переводчика, ну, такой яркий пример в фильме «Осенний марафон», где Басилашвили играет такого переводчика весьма успешного, и там Волчек,
да,
она играет такого несчастного переводчика, которая вечно обращается к нему за советом.
Чтобы сразу вот у читателя сложился, у слушателя образ, вот я назову фильм с Жан-Полем Бельмондо «Великолепный». Он там играет писателя, который вот параллельно то пишет, а то он представляет, как он живет. Вот это вот похоже очень на мою жизнь.
Ага.
А еще я вспомню сцену. Я как-то пришел курьером устраиваться. Вот, и там на собеседовании разные люди вот говорили, у кого какой там багаж. И одна девушка говорит: так вы переводчик, а что вы тут делаете? Они же от 100 тысяч зарабатывают. Ну, мне так весело стало. Ну, то есть у всех...
Это все мифы, да, какие-то?
Ну, да, нет, я не знаю, может, если где-то в Сбербанке или, я не знаю, где-то кто-то работает, вот, может быть, да. Но книжный переводчик — это вообще отдельная тема. Вот, то есть это не технический переводчик, у которого есть норма и какой-то вот известный уже текст и метод, и он день за днем вот делает, в общем, какие-то привычные вещи. Я вот книжки перевожу так вот плотно уже 5 лет, 6 год, и каждая книжка — это новый вызов, потому что я всегда сталкиваюсь с чем-то новым и должен вот, ну, как бы изобретать заново велосипед. И бывает, я за день там сделаю 5-7 страниц, а иногда я одну страницу вот просто вот с утра до вечера думаю, там игра слов какие-то, отсылки, вот скрытый смысл.
Интересно, вот я опять же вспоминаю из «Осеннего марафона», там тоже знаменитый наш датский журналист, который не актер, он сыграл в этом фильме тоже переводчика, который переводит Достоевского, и там был такой момент, когда он не понимает, что там герой говорит, там, «облизьяна ты эдакая». Он говорит, он спрашивает у другого героя, значит, «облизьяна — это, наверное, опечатка». Ему объясняет наш переводчик, что, который сопровождает его, как бы курирует, да, консультирует его по этой книге. Он говорит: нет, облизьяна — это, ну, такое вот уничижительное, как бы вот...
Да.
А тот не может понять.
Ага.
Вот если у вас нет такого куратора, как бы, да, то как вы вот эту вообще ошибку или опечатку, или что это замысел вот писателя, как вы можете это определить?
В том-то
определить?
И фокус, что каждый такой случай уникален, и ты вот погружаешься в какие-то исторические нормы, в какие-то словарные статьи, что тогда было в ходу, какие-то вот фразы. То есть, если ты переводишь какую-то своеобразную такую речь, не словарную, да, сленг или что-то вот такое, то должен сделать это в соответствии с нормами эпохи и какого-то вот круга лиц, которые общаются на этом языке. То есть я вообще с трудом представляю, как переводчики до интернета могли все это делать. И вот, кстати, сейчас мы об этом поговорим, поскольку скоро выйдет новый перевод «Фиесты» Эрнеста Хемингуэя, мой mm-hmm. перевод. А до этого он существовал почти 100 лет на русском в одном переводе «Веры Топпер», mm-hmm. который был выпущен в 1935 году. И я надеюсь, что читатели почувствуют разницу.
Ну, надо заметить, что это мое любимое произведение Хемингуэя.
Моя тоже.
Не зря мы его выбрали. Вот, хотя у меня часто так случается, что ты прочел какое-то произведение, и дальше пытаешься у этого автора найти что-то еще. У меня так с Мердок было. Я прочел «Дитя слова», был в восторге, начал читать ее запоем, просто все. И не могу понять, что ж такое. Везде все одинаково, все об одном и том же. Примерно крутится. Ну, нет, есть у нее там «Под сетью», первый, по-моему, роман, или первый, который у нас был опубликован. Он отличается «Море-море», а потом дальше там «Сон Бруно», вот этот...
Да, я понимаю.
«Принц». И я как бы не поймал вот того восторга, который меня преследовал при чтении «Дитя слова».
Да-да, это бывает. Я тоже вот какие-то книжки, если давно читал, потом их, бывает, перечитываешь уже там 10-15 лет спустя и удивляешься, как они тебя тогда поражали, а сейчас ничего такого. А вот Хемингуэй, что в нем удивительно, его как не перечитаешь, ты всегда находишь там что-то вот нужное, именно вот актуальное здесь и сейчас.
Ну, это, наверное, как раз-таки признак какого-то специфического ума писательского.
Да, да, он мастер. Это как Бетховен, которого ты слушаешь, и он современен. Uh-huh, те, кто uh-huh. писали тогда, они все уже замшели, заросли там историей, а Бетховен, он всегда современен. И Хемингуэй тоже.
Ну, да, но это... Он не думает об этом, когда пишет, то есть он просто такой родился, что
это поразительно. Да.
Хорошо, мы тогда начнем со статьи именно, да?
Да, дело в том, что когда-то еще 10 с хвостиком лет назад я перевел книгу статей и интервью Хемингуэя, она вот все лежала в долгом ящике, и вроде сейчас вот АСТ ее собирается зимой выпустить. Я вот оттуда пару статей бы сейчас вместе с Владом прочитал по ролям.
Отлично.
В одной статье «Я буду за Хемингуэя», а в другой — Влад.
Супер. Согласен.
Начнем с первой статьи, значит, 46-го года. Там Хемингуэй как раз рассказывает про то, как писал «И восходит солнце» «Фиесту».
Да, у этого романа два названия — «Фиеста» и в скобочках «И восходит солнце». А в статье как раз речь идет о том, как он ее писал. Эрнест Хемингуэй, которому уже под 50, хотя выглядит и говорит он как отважный герой его книг, вернулся в Нью-Йорк 2 недели назад после утиной охоты на Лонг-Айленде и почти сразу же, еще до Рождества, отбыл на Кубу, где он проживает с 1938 года. «Утиная охота была так себе», как он сказал мне незадолго до своего отъезда, но в отношении своего нового романа, над которым он работает с начала этого года, он был весьма оптимистичен.
«Пока готово чуть больше половины. Примерно 1200 рукописных страниц. И я так думаю, у меня уйдет еще месяцев 9, чтобы довести работу до конца. Я не жалею времени, стараюсь писать так хорошо, как могу».
Что касается темы произведения, то Хемингуэй описал ее так.
«Еще один большой роман, затрагивающий войну».
Однако, в отличие от романа «Прощай оружие», повествование в нем ведется не от первого лица. Обманчиво легкий стиль книг Хемингуэя скрывает огромный писательский труд и тщательно продуманный график работы, позволяющий ему писать от 500 до 1000 слов в день.
«Я начинаю в 7 утра и всегда заканчиваю, когда пишется хорошо, чтобы на следующий день я мог сразу влиться в повествование».
Хемингуэй эмигрировал на Кубу из Ки-Уэста, где он жил в середине 30-х годов, после того, как власти построили шоссе, сделавшее его дом слишком доступным для разного рода посетителей.
«Мне необходима дисциплина, иначе вообще не смогу писать. Проблема в том, что мне нравится бывать в компаниях, а писатель не может, в отличие от бизнесмена, закрыться у себя в конторе, отгородившись от друзей».
Оглядываясь назад, из 1946 года, когда его писательский успех уже неоспорим, он считает, что рассказ «Снега Килиманджаро», написанный им почти 10 лет назад, был так же хорош, как любой другой мой рассказ.
«Я уже давно не перечитывал своих романов. Но, думаю, труднее всего писать мне было «И восходит солнце». Ведь это был мой первый настоящий роман. И я не знал, справлюсь ли я».
как ведущий представитель потерянного поколения в литературе, порожденного Первой мировой войной, Хемингуэй, в отличие от многих аналитиков, не считает Вторую мировую войну способной породить очередное направление в реализме, отображающее мир человека, утратившего все свои иллюзии, как это случилось в 20-е годы.
Из этой войны выйдет первоклассная литература от писателей, совсем еще неизвестных. Но это будет что-то совсем другое. С этой войной было много всего интересного, но в целом она велась гораздо более организованно, чем первая. Все происходило очень быстро. Никаких грубых промахов и проволочек. У вас не возникало ощущения, что все это какой-то огромный заговор. Я не очень пока ориентируюсь в новейшей американской литературе, но я видел несколько первоклассных французских работ послевоенного времени. Особенно меня впечатлили рассказы Жана-Поля Сартра из сборника, названного «Лемур. Стена». Превосходно написаны.
Эмигрантская тема в американской литературе, как он считает, практически закрыта. Ведь жизнь в Европе стоит сейчас недешево.
Почему писатели в 20-е годы уезжали во Францию? Так это потому, что там мы могли жить гораздо дешевле. Не потому, что так уж мы хотели покинуть свою родину. Это просто вопрос экономии.
Интересный опыт.
В самом деле.
Ну, вот интересно, что для меня в «Фиесте». Ну, все знают, что Хемингуэй — мастер диалогов.
Да.
Но так много диалогов, так некоторые главы практически написаны в диалоговом
Согласен,
режиме.
Да? Это было что-то новое.
Я тоже пишу, и у меня диалоги интересные получаются. Но я не могу представить, чтобы я мог так долго писать диалогом, потому что ты же все равно вспоминаешь что-то из прошлого, какие-то фразы, слова и ситуации ты воплощаешь на бумаге. А как можно запомнить такой огромный пласт разговоров?
Он
выдумывал все-таки это?
Нет, понимаете, это считается классическим романом с ключом. Это термин, означающий, что за каждым персонажем стоит реальный человек. Если знать вот этот ключ, то можно прям читать реальную историю.
Ага.
Вот Хемингуэй, он почти ничего не выдумывал в этом романе.
Ну, значит, тогда это действительно великолепная память, потому что он все это... Понятно, что он додумывал.
Ну, разумеется, для эффекта.
Восстанавливал, да. Интересно. Ну что, прочитаем из «Фиесты»?
Да, я подготовил несколько фрагментов, а у Влада перевод Веры Топпер. И мы какие-то фрагменты прочитаем в двух переводах, и слушатели почувствуют, как они различаются. Начал бы я с эпиграфов. В этом романе два эпиграфа. Один — это слова Гертруды Стайн: «Все вы — потерянное поколение». А за ним идет фрагмент из «Екклезиаста». Так вот, в переводе Веры Топпер, вышедшем, напомню, в 1935 году, по-русски это звучит так: «Род приходит, и род уходит, а земля пребывает вовеки». Так вот, в оригинале и в словах Гертруды Стайн, и в цитате из «Экклезиаста» использовано слово «generation». «Все вы — потерянное поколение», и дальше «поколение приходит и уходит». К счастью, сейчас у нас есть новый русский перевод «Экклезиаста», и я как раз его взял для эпиграфа, чтобы была именно перекличка с этим поколением. «Поколение приходит и уходит, а земля остается навеки. Солнце восходит, и солнце заходит, и вновь спешит к месту своего восхода. Летит ветер на юг, потом направляется к северу, кружится, кружится и возвращается на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется, и возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова».
Интересно, Дима, как вы думаете, почему Вера Топпер перевела все-таки, раз и там «generation», почему она в первом случае перевела «поколение», во втором «род»?
Знаете, возможно, тогда просто не было другого перевода.
Ну, слово-то «поколение», значит,
разумеется,
она могла
и
там
его использовать. Я считаю, просто переводческий недочет. Потому что
может, она наоборот специально сделала другое понятие, оно близко, род.
Ну, может быть, но дело в том, что хороший перевод должен вызывать у читателя ощущение
естественности.
Да, схожие с теми, какие вызывает оригинал у читателей. И вот эти моменты нужно учитывать.
Здорово. Кстати, вы знаете, что в системе московского образования есть так называемые предпрофклассы, когда школьник может на старшем этапе обучения выбрать какое-то направление,
да,
с чем он будет...
У меня сын скоро школу заканчивает.
Да? Вот, так есть лингвистическая вертикаль, то есть где как раз-таки вопросам языкознания, языкам уделяют больше внимания, чем в другой вертикали. Вот интересно, много ли школьников выбирают этот путь, потому что они, ну, хотят стать переводчиками? Мне кажется, что в столь юном возрасте все-таки еще нет такого... Я не представляю, что вот человек мечтает стать переводчиком, хотя,
да,
если
странно,
ты знаешь эту работу, просто в таком возрасте, по-моему, не задумываешься. Хотя сейчас,
мечтал стать переводчиком вообще, не знаю, там, до скольких лет. Я просто любил читать книги.
Понятно, стремление молодого человека, там, не знаю, овладеть несколькими языками. Это современно, это модно, это перспективно. Но, конечно, было бы очень круто, если бы кто-то уже хотел именно заняться переводческой работой, потому что это, на мой взгляд, дико интересно, но очень сложно.
Я согласен, этим просто надо жить. Знаете, даже печальный факт такой. Есть интересная передачка на YouTube «10 глупых вопросов кому-то». И вот там вот берут интервью у представителей разных профессий. Так вот, там даже есть 10 глупых вопросов переводчику, но это технический переводчик, не книжный.
Uh-huh,
вот,
uh-huh.
Даже эта профессия, она как бы отдельно не акцентируется, ее как будто нет. И, в принципе, художественным переводом часто занимаются люди просто для досуга. Ну, грубо говоря, пенсионерки и студентки. Не знаю, может, дело в экономическом вопросе, а может... Человек просто считает, ну, в жизни слишком много всего интересного, чтобы замыкаться.
Погрязнуть.
Да, именно вот в этой теме. Потому что хороший художественный перевод, он требует полной занятости. То есть для меня это уже образ жизни. И вот еще продолжая ответ на ваш вопрос, как проходит день переводчика. Он, в общем, не то, что проходит, он не заканчивается. То есть ты вот переводишь с утра до вечера, в принципе, и даже когда не переводишь, там, гуляешь, занимаешься какими-то делами, у тебя все равно в голове все вот эти... Слова, фразы, предложения постоянно, да. И когда я отлипаю от компьютера там около полуночи и ложусь спать, и у меня все равно это в голове все крутится, понимаете? Вот. И поскольку я перевожу книги такие очень затратные в плане там умственных усилий и психики, ну, мне самому это в кайф. Я не вижу смысла тратить время на какие-то бульварные такие романчики, которые, в принципе, переводчик может перевести без особого напряга и выдавать там по 2-3 книжки в месяц и, по идее, зарабатывать больше. Потому что вот в чем, как бы, ну, досадный такой фактор профессии моей в том, что труд переводчика книжного не оценивается в зависимости от сложности самой книги. То есть это может быть либо какой-то бульварный роман, там, которых в год там публикуются сотни просто, да, написанные какими-то шаблонными фразами, либо это может быть какая-то потрясающая книга, там, в которую вложен весь жизненный опыт, написанный кровью сердца там, и извилинами мозга, которую там проходит в университетах, и она собрала там все премии, какие можно. И переводчику заплатят, в принципе, одинаково, понимаете? То есть на книге, на которой там сам автор сделал миллионы, издательства обогатились по всему миру, переводчик с нее получает фактически даже меньше, чем тот, который переводит бульварный роман, поскольку он затратит на него больше времени и больше усилий. Оценится это, ну, просто как вот механический труд. Потому что издатель, он просто видит в этом, ну, как правило, особенно большой издатель, видит в этом просто товар, который надо продать, и он фактически мог бы отдать ее в какое-то бюро переводов технических, а потом просто как-то, ну, подшлифовать и сойдет.
Литературно,
да?
Отредактировать.
Вот тот и оно, понимаете? А если переводчик работает над этим всерьез, я, в принципе, довожу текст уже до такого уровня, когда его можно, ну, без опаски публиковать и все. Но, конечно, редакторы везде есть, и с ними тоже приходится считаться.
Ну что, попробуем? Я читаю перевод Веры Топпер.
Да, но для начала я бы еще обратил внимание... Дело в том, что этот перевод, он вышел не только тогда, когда не было интернета, но и тогда, когда была советская власть во главе с товарищем Сталином. И это тоже налагало определенные обязанности, что ли. Ну, любое затрагивание каких-то вот пролетарских тем...
Классовых.
Да, оно требовало очень такой вот деликатной обработки от переводчика. И Вера Топпер здесь просто показывает класс. Я вот прочитаю буквально пару строчек. Это очень вот характерное место в книге. Как в советском, то есть сознании, ну, для советских читателей преподносились пролетарии. И насколько это отличается от оригинала. Потому что Хемингуэй обо всем говорил с иронией. Человек, который прошел войну, который был контужен, в сколько ему, 18 или 19 было лет, он на все смотрит с иронией. Жизнь, смерть, любовь — это для него темы для юмора, хотя он относится к ним очень серьезно. И вот я сейчас прочитаю фрагмент. Да, у Веры Топпера явно этой иронии не было, а может, ей просто было не положено. Короче, вот послушайте, пожалуйста. Сперва две строчки в оригинале. Там герой идет по берегу реки и видит через реку на другом берегу, как на террасе кафе рабочие что-то выпивают и общаются. Вот такие вот две строчки. Outside on the terrace, working people were drinking. In the open kitchen of the amateurs, a girl was cooking potato chips and oil. Мой перевод. Снаружи на террасе выпивали рабочие. В открытой кухне любителей девушка готовила картофель ломтиками в масле. То есть все как есть. Вот что мы читаем в переводе Веры Топпер. Снаружи на террасе сидели рабочие за вином. В открытой кухне кафе для любителей служанка жарила картофель на постном масле. Ну, название кафе — это, пожалуйста, просто там по-французски как-то...
Для любителей.
Да-да-да, я перевел как любители, ну, неважно. А вот что самое интересное, в переводе Веры Топпер непонятно откуда рабочие сидят и пьют вино. Если у Хемингуэя они просто working people were drinking, то у Веры Топпер они чинно сидят и выпивают не абы что, а вино. А дальше простая девушка, girl, которая was cooking potato chips in oil, превращается в служанку, которая жарила картофель на постном масле. Чувствуете, какая сразу картина?
И это говорит о том, что от переводчика зависит очень многое. Он может вообще смысл книги изменить практически.
Я это несколько раз чувствовал, когда переводил какие-то заново вещи. Я вот Оруэлла несколько романов перевел, то есть новые сделал переводы. И иногда, читая старые, я просто поражался, сколько себе позволяет переводчик. То есть иногда это отсебятина просто махровая. Такое чувство, что переводчик, ну, резвится просто, как, извините, коза в огороде.
Ну, может быть, он пытается, вот поймав стиль автора, как-то художественно дополнять, понимая, что...
Что читатель-то все равно в безвыходном положении.
Нет, ну что автор имел в виду, вот как бы то, о чем мы говорили, да, какие-то... моменты, да, времени,
вот, да,
эпохи.
Вот это большой вопрос, что автор имел в виду, сколько копий об этом сломано. Но вот это всегда требует очень чуткого, вот, очень такого подхода. Я, знаете, как-то одно время переводил даже Оруэлла, как там люди бездомные мерзнут ночью на площади, и там такая очень живая речь, тоже сплошной диалог, вот как у Хемингуэя. Много там слов запикано. Вот я их все написал, как есть. Вот. И я для этого специально уехал на дачу и неделю там жил вот без отопления осенью, мерз, чтобы вот почувствовать, как эти люди себя чувствуют.
Потрясающе.
Да, ну, я пытаюсь как бы входить в образ. С Хемингуэем вот это было гораздо проще, чем с Оруэллом, но вот здоровье мне позволило, да.
Я так понимаю, что мы сейчас как раз будем эпизод, где запиканное слово есть, и мы будем сейчас его...
Да, вот не ради этого, чтобы читатели понимали, вот не чтобы там что-то, а вот потому что у Хемингуэя, опять же, что касается чуткости переводческой, в одном месте два друга, собственно, рассказчик Хемингуэй и другой писатель, его давний друг, они как бы пикируются вот... интересными какими-то фразами из популярных песен. И Хемингуэй одно слово там запикал тремя точками. Это был переделанный кусочек популярной песенки. Так вот, за этими тремя точками есть неприличное слово. Ну, не ахти неприлично, но тем не менее. Вера Топпер этой игры слов не увидела. И Влад сейчас прочитает этот фрагмент, как она его перевела. Я эту игру увидел и перевел ее по-своему. И сейчас вы услышите, что на самом деле имеется в виду.
Я иду вниз завтракать. Завтракать? Что же ты не сказал, что завтракать? Я думал, ты в шутку предлагаешь мне встать. Завтракать замечательно. Теперь ты рассуждаешь здраво. Пойди накопай еще червей, а я сейчас спущусь. Иди к черту. Трудись для общей пользы. Билл натянул белье. Проявляй иронию и жалость. Я вышел из комнаты с мешком, с очками и удочками. Эй, вернись! Я просунул голову в дверь. Неужели ты не проявишь хоть немного иронии и жалости? Я показал ему нос. Это не ирония. Спускаясь по лестнице, я слышал, как Билл напевал. Ирония и жалость, когда ты узнаешь... Отдай им иронию и дай им жалость. Отдай нам иронию, когда ты узнаешь. Немного иронии, немножечко жалости. Он пел до тех пор, пока не спустился вниз. Пел он на мотив «В церкви звонят для меня, для тебя». Я читал испанскую газету недельной давности.
А, вот я сейчас сделаю маленькое пояснение. Читатели, слушатели, я уверен, вы испытали какую-то легкую такую... легкое недоумение от вот этого фрагмента про иронию и жалость, потому что он звучит как-то с потыкучи, и в нем нет ни рифмы, ни...
мелодики,
да,
стиха,
да, да, да.
Песенки, да?
Дело в том, что в оригинале это я вот на память сейчас скажу: irony and pity when you're feeling многоточие. Oh, give them irony and give them pity. То есть ирония и жалость. Да, она перевела дословно. Но смотрите, вот это многоточие, оно просто приводит по слуху одно слово. Irony and pity when you're feeling shitty. Работает? То есть вы понимаете. Это переделка популярной песенки. Вот что я перевел. Начну чуть загодя. Я думаю спуститься и поесть. Поесть? Чего ж ты сразу не сказал? Я думал, ты хотел поднять меня забавы ради. Поесть. Отлично. Теперь ты дело говоришь. Сходи-ка накопай еще червей, я скоро спущусь. Иди к черту. Трудись ради общего блага. Билл всунул ноги в трусы. Помни про юмор и моральные основы. Я вышел из комнаты, прихватив мешок со снастями, с очки и зачехленные удочки. Эй, вернись. Я просунул голову в дверь. Может, проявишь юмор? Я показал кукиш. Это не юмор. Спускаясь по лестнице, я слышал, как Билл напевал. «Юмор и моральные основы выручат, когда тебе хреново. Положись на юмор и основы, обращаясь к тем, кому хреново. Немножко юмора и самые основы». Он пел это, пока не спустился на мотив «Колокола звонят для нас, любимый». Я читал газету, испанскую газету недельной давности.
Да, интересно.
Другая картина, правда?
Да вообще другая.
Вот она, и рифма, и смысл, и соль.
И вот эта пикировка,
да,
появляется.
Да.
Потому что когда вы сказали, что они пикируются, я пытался это воплотить, эту пикировку,
да,
но не получается, потому что там особо нет пикировки.
Что-то невразумительное. А здесь есть игра и смысл.
Класс. Я думаю, наши слушатели уже достаточно убедились в том, что работа переводчика очень важна.
Да-да, главное не жалеть времени и сил, и действительно любить эту работу, эту книгу. Вот в чем мне повезло, так повезло. Я вот за все эти годы не перевел ни одной книги против желания. То есть если я чувствую, что совсем не идет, когда мне что-то предлагают новое там с очередного фестиваля, привезли, говорят, хочешь такую книгу? Если я почитаю, чувствую, совсем не мое, я прям отказываюсь. Хотя это всегда очень рискованно, потому что я, в общем, живу этим заработком. Но
да,
если я чувствуешь...
Это важно, что не сам выбираешь, а издатель тебе предлагает.
Да.
Это у вас хорошая ситуация в том, что вы просто переводили для себя, а потом книга лежала 10 лет, и тут ее издательство уже, когда вы несколько перевели, завоевали их расположение, репутацию приобрели определенную, они уже говорят, а что у вас там еще есть в загашнике? Да? И вы достаете то, что вы перевели там когда-то давным-давно.
Не совсем так. То есть бывает и так, но эту книгу, статьи, интервью, я перевел по заказу издательства.
И она так долго лежала?
Да. Дело в том, что это большое издательство АСТ, и такое бывает в больших издательствах, когда они наберут много книг, а там еще то и дело увольняются редакторы, и может кто-то кому-то просто не передаст. Кто-то куда-то засунул в долгий ящик, и книги просто теряются. Такое бывает, к сожалению. В маленьких издательствах не нужно бояться такой ситуации, там люди знают, что делают, у них все на виду. С большими такое случается.
Интересно. А второй эпизод из этой книги, там тоже есть какая-то такая
Да, что касается второго эпизода, он попроще. Но там интересный момент про экспатриантов, как на них вот друг Хемингуэя иронично смотрит, а между тем вот сам Хемингуэй являлся таким экспатриантом. И он доказал, что друг его так погорячился в своем высказывании.
«Выпей еще кофе?»
«Да»,
— сказал я. «Кофе — это хорошо, кофе тебе полезен. В нем есть кофеин. Все дело в кофеине. От кофеина он садится на ее коня, а она ложится в его могилу. Знаешь, что с тобой? Ты экспатриант, и притом худшего сорта. Неужели ты не слыхал об этом? Никто, покинувший свою родину, не написал ничего достойного увидеть свет, даже в газетах». Он допил кофе. «Ты экспатриант, ты оторвался от родной почвы. Ты становишься манерным. Европейские лжеидеалы погубят тебя. Пьянство сведет тебя в могилу. Ты помешался на женщинах, ты ничего не делаешь, все твое время уходит на разговоры. Ты экспатриант, ясно? Ты шатаешься по кафе». «Какая роскошная жизнь», — сказал я. «А когда же я работаю?»
Вот, это перевод Веры Топпер. Он по-своему хорош.
Слушаем перевод Дмитрия Шепелева.
«Выпей еще кофе», — сказал я. «Хорошо. Кофе — хороший напиток. В нем кофеин. Кофеин, мы здесь. Кофеин посадит тебя в дамское седло и уложит жену в братскую могилу. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты экспатриант. Одного из худших видов. Не слышал об этом? Никто из оставивших свою родину не написал ничего достойного. Даже в газетах». Он отпил еще кофе. «Ты экспатриант. Ты теряешь связь с почвой. Становишься манерным. Ложные европейские ценности погубят тебя. Ты сопьешься до смерти. Помешаешься на сексе. Ты только и знаешь, что трепать языком, а не работать головой. Ты экспатриант. Понял? Не вылезаешь из своих кафе». «Тебя послушать? У меня отличная жизнь», — сказал я. Возможно, слушатели обратили внимание, сколько раз повторено слово «экспатриант». Да. Ага. Вот эта страсть к повторам — это тоже авторская фишка Хемингуэя, что Вера Топпер не передала, она, видимо, посчитала это каким-то косноязычием, и честно, это действительно очень выпирает в его тексте. Вот хочу обратить внимание, когда читаешь Хемингуэя, он как будто пишет так просто, все так очень четко, гладко, но это... На самом деле, впечатление от перевода. В действительности Хемингуэй пишет очень своеобразно, и вот за этим рубленым таким четким слогом скрывается большая работа. Он ведь говорил, что какие-то фрагменты, например, окончание романа «Прощай, оружие», он переписывал, кажется, 39 раз. Mm-hmm. Вот это цена вот этой видимой легкости. И в «Фиесте» у него вообще очень странная манера. Я поражаюсь, как редактора, знаменитый Макс Перкинс, который открыл его миру, вообще принял этот текст, не сказал, что это вообще за такая странная манера. Давай-ка, Эрнест, перепиши все по-человечески. Потому что у него страсть к повторам.
Но у Веры Топпер, по-моему, много раз тоже повторяется «экспатриант». Прям тоже.
Да, есть такое. Но в целом по тексту она это сглаживает. То есть она как бы видит в этом недостаток.
Может быть, только в этом эпизоде просто я поэтому обратил на это внимание, что здесь действительно у нее тоже много раз. Но, кстати, страсть к повторам, я это читал, когда про Гертруду Стайн стал интересоваться, кто это и что это. У нее, оказывается, было вообще...
Вот.
Она повторяла прямо фразами.
А ведь Хемингуэй,
фразами,
он фактически учился на ее текстах, да.
Да. Да, интересно. Ну что, надо завершать наш подкаст, но перед тем, как мы его закончим, я бы предложил прочесть еще одну статью из переведенного вами сборника.
Да, она уже более позднего времени.
Это 1952 год.
Это разгар холодной войны. Вот, очень напряженное было интересное время. Сейчас мы поменяемся ролями, и теперь я буду журналистом, а Влад — папой Хэмом.
Согласен.
Итак, Эрнест Хемингуэй, несомненно, захватил внимание прессы на этой неделе. И не только в литературном мире. Подобно главным событиям мира культуры — Эрл Сент направляется домой победителем дерби, Джонни Ван дер Мейер ведет две игры подряд без побед, а Манасса Моулер нокаутирует большого Джесса Уилларда, выход новой книги «Папы» обсуждается в передовицах всех журналов и газет. Это может быть воспринято несколько превратно, ведь мистер Хемингуэй является постоянным объектом внимания средств массовой информации – Едва он сделает какой-то шаг, все начинают обсуждать его. Однако это не его вина. И люди, представляющие мистера Хемингуэя этаким любителем покрасоваться в свете всеобщего внимания, глубоко ошибаются. На самом деле трудно найти писателя, живущего более уединенно, занятого исключительно своими личными делами и мирно культивирующего свой сад, в лучшем вольтерианском смысле этой фразы. И вот мы, подобно всем прочим, захвачены этим безумным фанатичным порывом. Мистер Хемингуэй пишет небольшую замечательную повесть «Старик и море», и вместо того, чтобы позволить ему спокойно наслаждаться ее успехом у читателей, мы преследуем его, и этой охоте не видно конца. Мы последовали за ним в нерешительности, угнетаемой чувством вины, которое ложилось бременем на наши плечи при мысли о том, что мы станем задавать ему какие-то вопросы. В итоге мы решили обратиться к нему с просьбой услышать свободные рассуждения на какие бы то ни было темы, занимающие его в настоящий момент. Мистер Хемингуэй с присущим ему великодушием пошел нам навстречу и ответил на ряд вопросов, которые сам же выбрал. Итак, без дальнейших преамбул, даю слово мистеру Хемингуэю, отвечающему на вопросы мистера Хемингуэя. Как ваше самочувствие, мистер Хемингуэй?
Очень хорошо, спасибо.
Каковы ваши планы?
Взять отпуск, если у меня останутся хоть какие-то деньги после уплаты налогов, а потом вернуться к работе.
Где бы вы хотели провести ваш отпуск?
Либо у нас на Западе, либо в Европе.
Вам нравится писать, мистер Хемингуэй?
Очень. Но если делать это так хорошо, как только ты можешь, и притом каждый день, рано или поздно начинаешь уставать.
Желаете поговорить об этом?
Не вижу смысла разговаривать об этом, и я стараюсь избегать таких разговоров. Если я говорю о книге, которую написал, это убивает радость творчества. Если вещь получилась хорошая, она и так уже содержит все, что автор хочет сказать читателю.
А как насчет рыбалки?
Я обожаю рыбалку, сколько себя помню. Но я не люблю говорить о ней с кем-то, если только это не профессиональные рыбаки. Одной из причин того, что я перестал рыбачить в Бимени, было неудержимое желание тамошних рыболовов чесать по ночам языками. Другой причиной было то, что большая рыба, пойманная там, просто пропадала. На Кубе никакая пойманная рыба не пропадает.
Вы много времени проводите на море?
Из последних 20 лет моей жизни половина, наверное, прошла на море.
Вы можете работать, находясь на море?
Лучше, чем где бы то ни было. На моей лодке «Пилар» нет ни радио, ни телефона, а после войны и никакой вообще радиосвязи. Вы можете встать на якорь с подветренной стороны какой-нибудь бухты в Гольфстриме и спокойно писать, не опасаясь постороннего вторжения, но и не имея оправданий в случае неудачи.
А ваша жена любит море?
Она его обожает. Она никогда не страдала морской болезнью. Любит плавать и рыбачить разными способами и смотреть на звезды ночью.
Вы счастливый человек, мистер Хемингуэй?
Никогда не слышал точного определения счастливой жизни. Я всегда счастлив, когда работаю. Если я не могу работать, я, как правило, делаю что-то плохое, чтобы потом почувствовать угрызение совести и раскаяние. И тогда моя совесть заставляет меня работать. Совесть сообщает вам такие неприятные истины, как те, что иногда показывает компас. Лично я бываю счастлив, когда работаю в полную силу и люблю кого-то. Поскольку теперь я давно уже счастлив и в том, и в другом, я бы сказал, что у меня счастливая жизнь. Вот времена всегда плохие. Уолтер Рейли отлично написал об этом в ночь перед тем, как подняться на плаху, воздвигнутую во дворе старого Вестминстера. Я не вижу теперь причины не писать хорошо, поскольку времена теперь плохие, как для тех, кто пишет, так и для тех, кто читает.
Вот на такой довольно мрачной ноте мы закончим эту статью. Напомню, что мистер Хемингуэй считал так в 1952 году, когда над миром по обе стороны Атлантики сгущались тучи. Но мы прорвались. А закончите нашу встречу. Я бы хотел чтением одного фрагмента из «Фиесты», который опровергает общепринятое мнение о том, что Хемингуэй пишет короткими рубленными фразами. Сейчас я прочитаю одно предложение о том, как герой молится в церкви. И вот это вот одно будет предложение.
И да, вы... В вашем переводе?
Да, в моем переводе. Вы почувствуете, что Хемингуэй может писать не только рубленными фразами. Я подумал, о чем бы еще помолиться, и решил, что мне бы не помешало немного денег. так что помолился, чтобы заработать побольше денег. А затем стал думать, как я их заработаю, и мысли о деньгах напомнили мне о графе. И мне стало интересно, где он сейчас. И жаль, что я не виделся с ним с той самой ночи на Монмартре. И еще я вспомнил, как Брэ сказал мне о нем что-то забавное. И все то время, что я стоял на коленях, упираясь лбом в деревянную скамью, я думал о том, как молюсь. И мне было немного стыдно, и жаль, что я такой паршивый католик. Но я понимал, что ничего не могу с этим поделать, по крайней мере, сейчас. Да и в будущем вряд ли что-то изменится. Хотя это в любом случае великая религия. Просто мне не хватает религиозного чувства. Но, возможно, в другой раз оно у меня появится. А потом я стоял на паперти собора, на жарком солнце. Указательные большие пальцы правой руки были у меня влажными. И я чувствовал, как они сохнут на солнце. Конец.
Ну, это такой поток сознания практически.
Согласен.
Да, а он именно пишется вот таким непрерывным текстом, потому что мысли наши имеют свойство не прерываться.
Да, это удивительно, как он перерабатывает личный опыт.
Но как это воплотить на бумаге, вот вопрос.
Это загадка.
И к автору, и к переводчику. Спасибо огромное, Дим, что были с нами сегодня. Спасибо всем нашим слушателям, которые выдержали этот достаточно непростой, на мой взгляд,
но очень познавательный, я
очень
думаю.
Очень познавательный опыт. Читайте хорошие книги, слушайте подкаст «Читаем и рассуждаем». И рассуждайте вместе с нами, читайте осмысленно и идите к своей какой-то светлой, хорошей цели.
Поддерживаю.